с новостями часа. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Выдвижение губернатора Петербурга Валентины Матвиенко в спикеры Совета Федерации. Похороны погибших в авиакатастрофе в Карелии. Суд по делу экс-премьера Украины Юлии Тимошенко в Киеве. Акции протеста российских сексуальных меньшинств. Эти и другие темы, а также обзор западных газет, новости экономики, рубрики «Сетевые разговоры» и «Общественное мнение» в этом часе нашей программы. Сегодня на совещании у президента России Дмитрия Медведева с представителями губернаторского корпуса президент Башкирии Рустем Хамитов предложил назначить губернатора Петербурга Валентину Матвиенко на пост спикера Совета Федерации. Дмитрий Медведев эту идею одобрил, рассказывает корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольская.
Место спикера Совета Федерации освободилось после досрочной отставки Сергея Миронова. Предложение сделать спикером Валентину Матвиенко поддержал президент России Дмитрий Медведев, который, цитата по Интерфаксу, сказал: «Валентина Матвиенко – человек с большим государственным опытом, абсолютно успешный губернатор, которая до этого проработала в правительстве на руководящих должностях, человек, который реально болеет за дело, способный решать задачи». Конец цитаты. Кроме того, президент сказал, что российскому государству пойдет на пользу, если один из ключевых постов займет женщина. Вопрос еще окончательно не решен, говорит заведующий лабораторией политической психологии Петербургского университета Владимир Васильев.
Удивляет меня то, что на должность представителя Совета Федерации рассматривается кандидатура человека, который на посту губернатора Петербурга допустил в своей деятельности массу ошибок. Искал себе весьма отрицательное отношение населения Петербурга, для всех уже сейчас достаточно очевидное. И, в общем, рекомендовал себя как не вполне компетентный руководитель. И в этом смысле, я думаю, что федеральному руководству, возможно, не стоит спешить, и стоит еще взвесить дополнительно аргументы за и против, связанные с назначением Валентины Ивановны, потому что аргументы против достаточно очевидные. Уровень коррупции в Петербурге при Валентине Ивановне достиг высочайшего уровня, и с таким шлейфом репутации назначать ее третьим лицом в государстве, может быть, спешить не стоит. Не говоря уже о том, что Валентина Ивановна совершенно не имеет никакого опыта законотворческой деятельности.
Выдвижение Валентины Матвиенко на пост спикера Совета Федерации вообще совершенно незаконно, считает политолог Борис Вишневский.
Дмитрий Анатольевич Медведев, можно говорить все, что угодно, высказывая свое личное мнение. Но то, что он предлагает, то законно сейчас невозможно. Закон, кстати, им внесенный, об изменении порядка формирования Совета Федерации, говорит о том, что членом Совета Федерации может быть назначен только депутат или регионального законодательного собрания, или муниципальный депутат от этого региона. Валентина Ивановна не является ни тем, ни другим. В ближайшее время, как минимум до октября, до ближайшего дня голосования, стать им не может. Поэтому не может быть назначен членом Совета Федерации и, соответственно, не может его возглавить. Я, конечно, могу предположить, что в октябре ее изберут муниципальным депутатом где-нибудь Юшкар-Али, но до этого времени даже невозможно обсуждать этот вопрос. У нас большинство тех, кто обсуждает политические вопросы, не знают законодательства.
Между тем, в Петербурге уже появились первые комментарии должностных лиц. Заместитель председателя городской избирательной комиссии Дмитрий Краснянский заявил, что спикером Совета Федерации может стать любой человек, включая губернатора, но при этом по закону ее должны избрать в муниципальный совет или законодательное собрание, которое и может выдвинуть ее на пост спикера Совета Федерации. Глава комитета по законодательству Петербурга Петербургского парламента Виталий Милонов сказал, что Матвиенко может принять участие в декабрьских выборах в законодательное собрание. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Прокомментировать одобренную президентом России Дмитрием Медведевым инициативу о назначении губернатора Петербурга Валентина Матвиенко спикером Совета Федерации мой коллега Андрей Шары попросил петербургского политолога, доцента Европейского университета Владимира Гельмана.
Кремль решает сразу две задачи. Этим политическим передвижением убирает из Петербурга не слишком популярного губернатора и назначает своего человека в руководство Верхней Палаты Российского Парламента. Вы согласны с этим?
На должность председателя Верхней Палаты Парламента Кремлю желательно иметь человека, который ничего бы не напортил, не позволял себе излишней самостоятельности и при необходимости умел бы хорошо делать. Всем этим трем параметрам Валентина Ивановна очень хорошо соответствует. То есть с этой точки зрения она идеальный председатель Совета Федерации. Если хотите, вот в советском парламенте руководителем его долгие годы был Николай Подгорный. Ну вот это такая новая реинкарнация Подгорного с женским лицом. Действительно, назвать Матвиенко успешным губернатором Петербурга в общем вряд ли у кого-то повернется. И, наверное, с этой точки зрения федеральные власти хотели бы видеть какого-то другого человека, ну, может быть, способного и, скажем так, не вызывающего всеобщего раздражения.
А кто может быть новым губернатором Петербурга?
Вы знаете, я не берусь. Я думаю, что главным критерием при назначении будет, во-первых, личная близость этого кандидата к правящему тандему и способность принести голоса в ходе предстоящих голосований 11-12 годов, потому что Петербург предыдущие голосования, в общем, отличала пониженная явка избирателей и пониженная доля голосов за Единую Россию. Я думаю, что новый губернатор должен будет прежде всего решать вот именно эту задачу.
Для Валентина Матвиенко новое назначение, а в том, что оно произойдет, вряд ли можно сомневаться, раз уж инициативу проявил Дмитрий Медведев при таком-то послушном парламенте. Это понижение или повышение по службе?
С точки зрения формального статуса, безусловно, это повышение. С точки зрения фактического влияния, ну, понятно, что какой-то свободы маневра, там, дискреции, возможности распоряжаться ресурсами, конечно, на новом посту меньше. Но, строго говоря, для клиента, как я понимаю, это, в общем, такой потолок ее карьеры, вполне успешное завершение.
Как вы полагаете, речь шла о том, что Матвиенко лоббировали какие-то ее представители в Москве, в президентской администрации, или это была инициатива, исходящая из Кремля?
Я думаю, что, скорее всего, это инициатива, исходящая из Кремля. И тут главным был перед того, чтобы человек не способен был ничего напортить, соответственно, вел бы себя в соответствии с руководящими указаниями, в отличие, скажем, от Сергея Миронова. Но вот этим критерием Матвиенко очень хорошо соответствует.
Инициативу назначить Валентину Матвиенко спикером Совета Федерации мой коллега Андрей Шара обсуждал с петербургским политологом, доцентом Европейского университета Владимиром Гельманом. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В ближайшие 15 минут мы поговорим о похоронах жертв авиакатастрофы в Карелии. Вас ждет также репортаж об акциях протеста российских сексуальных меньшинств, которые проходят в последние дни в разных городах России. Также вы услышите обзор свежей западной прессы. А сейчас в Москве 16 часов и почти уже 15 минут. И это время для краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Дмитрий Медведев поддержал предложение выдвинуть на пост председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко, губернатора Петербурга. Экс-премьер Украины Юлия Тимошенко отвергла в суде обвинение в том, что она заключила с Россией невыгодные контракты на поставки газа. Президент России Дмитрий Медведев внес в Госдуму законопроект о снижении проходного барьера на парламентских выборах с 7 до 5%. Президиум Мосгорсуда в пятницу признал законным продление ареста Платону Лебедеву с мая по август 2010 года в ходе рассмотрения второго дела ЮКОСа. В Сирии сегодня после традиционных пятничных молитв прошли новые акции протеста с требованием отставки президента Башара Асада. Глава Центрального банка Италии Марио Драги назначен новым председателем Европейского Центрального банка. В Брюсселе лидеры стран-членов Евросоюза приняли решение к концу этого месяца завершить переговоры о вступлении Хорватии в Европейский Союз. Сегодня в 20 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите итоговый выпуск программы «Время свободы», которую ведет Андрей Шар. И вот некоторые темы этой программы. На пост спикера Совета Федерации предложена кандидатура губернатора Петербурга Валентина Матвиенко. В Киеве открылся суд над бывшим премьер-министром Украины Юлией Тимошенко. Путинский народный фронт вступают, в Путинский народный фронт вступают почтальоны, железнодорожники и жители Лондона. Программа «Время свободы», итоговый выпуск, 20 часов по московскому времени. Продолжаем программу «Время свободы». На месте крушения самолета Ту-134 в Карелии завершены работы специальной комиссии по расследованию причин трагедии. Фрагменты лайнера перемещены в охраняемую зону аэродрома. Основной причиной крушения, в результате которого погибли 45 человек, является человеческий фактор. Сегодня в Петрозаводске прошли похороны погибших в результате трагедии, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
По информации председателя комиссии по расследованию катастрофы самолета Ту-134 с бортовым номером РА-65691, комиссия завершила работу на месте падения машины. В Межгосударственном авиационном комитете подтвердили, что двигатели лайнера работали вплоть до его столкновения с землей. Согласно предварительным выводам МАК и Росавиации, катастрофа произошла из-за ошибки экипажа. Президент Дмитрий Медведев подтвердил эту версию в четверг. Из Петрозаводска передает корреспондент «Радио Свобода» Александр Фукс.
Сегодня начались скорбные мероприятия, похороны. В общем, очень печальная атмосфера. Можно сказать, что закончилась работа на месте аварии. Единственное заключение, к которому мы сейчас пришли, это то, что самолет был исправен. Склоняются к тому, что во всем виноват человеческий фактор, ошибка пилота. Но после разговора со штурманами нашего карельского авиаотряда возникает все-таки несколько иная картина происшедшего. Аэропорт Бессовец находится в очень плохом состоянии, несмотря на то, что у него почему-то есть статус международного. Пилоты, штурманы, все, кто садится в этот аэропорт, рассказывают о том, что есть устарелая система посадки и устаревшая система навигации. Система посадки, которая у нас существует, не используется почти больше нигде. Она дает погрешность 2-3 градуса. Если заранее не тренироваться садиться на этом на аэродроме, то очень сложно в условиях плохой видимости сесть правильно. Кроме того, существует так называемый минимум посадки, который для столь плохо оснащенного аэродрома, как наш, достаточно высоки. То есть видимость горизонтальная должна быть более 2 километров, вертикальная – 100 метров. И раз самолет шел на посадку, значит, диспетчерская дала эти цифры, сказав, что такая видимость есть. Большие сомнения, что эта видимость была. Во втором нашем аэродроме, который маленький, находится в 9 километрах от этого, горизонтальная видимость была в тот момент всего 400 метров. Сейчас еще появились сведения, что радар, который должен быть на самом аэродроме, был демонтирован в прошлом году, а новый так и не появился. Это при том, что выделяются очень большие деньги на реконструкцию нашего аэродрома Бессовец. И только в этом году было выделено 31 миллион рублей, которые в итоге потратили на старые самолеты Ан-28, купив их каждый за 15 250 000. Еще говорят, нужно будет 1 012 000 вложить в ремонт. То есть что там у нас происходит, надо расследовать, не дай бог они ограничатся просто обвинением пилота.
Ту-134, принадлежавший авиакомпании «Русэйр» и летевший из Москвы в Петрозаводск, разбился в Карелии в ночь на 21 июня. В результате на месте погибли 44 человека. 7 пассажирам и бортпроводнице удалось выжить. Однако на следующий день от тяжелых ран в больнице Петрозаводска скончался подросток Антон Терехин, и число жертв авиакатастрофы таким образом составило 45 человек. Из бюджета Карелии семьям погибших заплатят по 1 000 000 рублей, пострадавшим в катастрофе по 500 тысяч. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди обзор свежей западной прессы. Рядом со мной в студии Александра Вагнер. Здравствуйте, Александра. Арабская весна, так называемая, то есть волнение и революция на Арабском Востоке, эта тема не уходит с первых полос международных изданий все последние месяцы. Довольно бурная дискуссия началась в Египте после ухода Хосни Мубарака с поста президента. Оппозиция и сторонники временного правительства, в которые вошли в основном высокопоставленные военные, не могут договориться о времени принятия Конституции и дате проведения выборов. Что пишут об этом?
Газета «Гардиан» публикует статью о намерении египетских активистов снова начать протесты на площади Тахрир в Каире. Демонстрация намечена на 8 июля и связана с недовольством переходным правительством, сформированным после ухода президента Хусни Мубарака. Участники протестной кампании опасаются, что после намеченных на сентябрь выборов власть перейдет к религиозно-политической организации «Братья-мусульмане» и другим религиозным группам, которые по результатам опросов общественного мнения имеют большие шансы на победу. По мнению либерально настроенной египетской общественности, избранные депутаты могут изменить Конституцию и обеспечить себе постоянную власть. Поэтому предлагается сначала принять основной закон государства, а потом назначать дату голосования. На эти призывы с недовольством отреагировали представители различных исламских движений, которые считают, что требования участников протестной кампании идут вразрез с результатами всенародного референдума, состоявшегося в марте этого года. 77% граждан Египта в нем поддержали ряд конституционных поправок и проведение парламентских выборов до утверждения новой конституции. Египетская оппозиция также призывает отложить дату выборов, чтобы позволить сформировать организационную структуру по всей стране, какой, например, обладают братья-мусульмане. Любая отсрочка выборов противоречила бы официальному курсу, проводимому Высшим советом вооруженных сил Египта, который в данный момент имеет полномочия по управлению страной до формирования нового правительства, пишет «Гардиан». Издание цитирует слова египетского журналиста Ашрафа Халила: «Мы не ведем дискуссию о временных политических преимуществах. Кто бы ни выиграл парламентские выборы, он будет играть ведущую роль в составлении новой конституции, а это значит определять политические основы нового Египта». Возникновение протестов в Египте связано с опасениями в связи с деятельностью радикальных исламских организаций. Напомню, что две из них, Аль-Гамаа Аль-Исламия и Египетский исламский джихад, организовали покушение на занимавшего в 70-х пост главы государства Анвар Аль-Садата, якобы отомстив ему за сближение с Израилем. Занявший президентское кресло Мубарак продолжил, по крайней мере, в отношениях с Израилем политику своего предшественника, и на него было совершено несколько покушений. Эксперты не предполагают, что в Египте может быть создано теократическое государство наподобие Ирана. При этом они соглашаются со словами уже упомянутого мной египетского журналиста Халила, которого цитирует «Гардиан». Он считает, что необходимо, чтобы в парламенте были представлены также движения, которые играли ключевую роль во время недавних протестов.
Александр, давайте в заключение еще затронем ситуацию в Сирии, где продолжаются антиправительственные протесты. Сообщается, что возникло напряжение на границе Сирии и Турции.
Да, газета «Индепендент» пишет о том, что сирийские войска накануне подошли слишком близко к турецкой границе. В настоящее время они находятся всего в нескольких километрах от лагерей беженцев. Эти действия вызвали волну критики международных правозащитных организаций, а также некоторых стран. Евросоюз немедленно расширил санкции против Сирии, включив в круг лиц, которым запрещен въезд в страны ЕС, нескольких иранских граждан, оказавших материальную поддержку сирийским властям. Издание цитирует слова министра иностранных дел Сирии, прозвучавшие в реакции на критику со стороны западных правительств, а также на новые санкции. Валид Муалем заявил, что он хочет забыть о существовании на карте мира Европы. Турецкие власти уже призвали Сирию увести войска от границы. Для Турции сложившаяся ситуация усложняется еще и тем, что только за вчерашний день в страну бежали около 660 человек, а всего с начала протестов турецкую границу пересекли 11 тысяч сирийцев.
Благодарю вас, Александр. Напомню, что сегодняшний обзор западной прессы подготовила Александра Вагнер. Продолжим программу «Время свободы» разговором об акциях протеста, которые пытаются проводить российские сексуальные меньшинства. В Новопушкинском сквере в Москве в четверг вечером состоялись одиночные пикеты представителей сексуальных меньшинств против насилия, несмотря на противодействие полиции. В акции участвовали около 50 человек. Они вышли на улицу с розовыми значками, листовками и даже с плакатом. Несколько из активистов были задержаны ОМОНом на несколько часов, в том числе журналист «Новый газеты» Елена Костюченко. На прошлой неделе Совет ООН по правам человека принял резолюцию против дискриминации людей по признакам сексуальной ориентации. Защитники прав человека в России, в том числе на прошедшей вчера акции, призывают признать насилие против активистов ЛГБТ-движения преступлениями ненависти, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Динара Сиддикова.
Россия – одна из 9 стран-членов Совета Европы, где права представителей сексуальных меньшинств не защищены законодательством. Похожая ситуация в Армении, Азербайджане, Молдове, Турции, Украине, Лихтенштейне и Монако. Такие данные опубликовал комиссар Совета Европы по правам человека Томас Хаммерберг в докладе о дискриминации секс-меньшинств. Российские правозащитники и сами активисты ЛГБТ-сообщества добавляют, дискриминация геев и лесбиянок не только не запрещается, но даже поощряется на государственном уровне. Пытается обосновать эту точку зрения активистка Комитета рабочего интернационала Анна Брюс.
Гомофобия — это не просто какое-то случайное явление. Гомофобия – это политика, и притом последовательная политика властей. Последние 2-3 года идет эскалация гомофобного насилия. Это совершенно безнаказанные заявления многих чиновников, не говоря уж о церковных иерархах. То есть это откровенно гомофобный характер. То есть все преступления практически благословляются. И, естественно, властям выгодно, чтобы сейчас обсуждалось именно ЛГБТ-вопрос, мораль, псевдонравственность, но не их политика.
Доклад комиссара Совета Европы Томаса Хаммерберга свидетельствует о прогрессе в области законодательства ряда европейских стран. Например, в отношении того, что гомосексуальность больше не воспринимается как болезнь. Из списка заболеваний Всемирная организация здравоохранения нетрадиционную ориентацию исключила еще в 1990 году. Россия поддержала такое решение 9 лет спустя, однако в стране все еще бытует этот миф. Гомосексуализм или трансгендерность – это не заразно и уж точно не может повлиять на демографическую ситуацию в стране, напоминает эксперт-демограф Маргарет Сатурейт. Она пытается развенчать и другие мифы, связанные с ЛГБТ-сообществом.
Общество, которое крайне не желает заниматься самообразованием, выгодно повиноваться стадному инстинкту и охотно придерживаться различных мифов. Гомосексуальность как-то связана с демографическим кризисом, что абсолютно никак не подтверждается. Более того, наилучшая демографическая ситуация в развитых странах – это ситуация в Скандинавии, Великобритании. И путем насилия, путем притеснения, путем разрушения психологического давления на любые меньшинства и также на сексуальные, мы разрушаем генофонд. Я сталкиваюсь с реальными врачами, которые не видят разницу между педофилами и гомосексуалистами. Они говорят, что вот это вот один и тот же корень.
За последние 2 года в России произошло несколько десятков преступлений на почве гомофобии. И это только зафиксированные случаи, ведь большинство представителей секс-меньшинств боятся обратиться в суд. Хотя бы потому, что и в правоохранительных органах они встречаются с дискриминацией. Сыктывкарского активиста Артема Калинина не раз избивали прямо у подъезда его дома. После последнего инцидента Калинину заявили в полиции, что не несут ответственности за его жизнь, а нападавшего отпустили после составления протокола. Во время последнего гей-парада один из погромщиков, Роман Лисунов, избил участницу акции журналистку Елену Костюченко. Против нападавшего было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 115 «Умышленное причинение легкого вреда из хулиганских побуждений». Но Костюченко добивается того, чтобы Лисунова судили по статье «Причинение вреда по мотивам политической, идеологической, расовой или религиозной ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы». Активисты считают нужным включить в этот список и гомофобию. Об этом рассказал активист российской ЛГБТ-сети Валерий Сазаев.
Ни один суд еще не вынес, сколько бы мы ни обращались, положительного решения, да, и не определил еще ни разу гомофобии в качестве отягчающего обстоятельства. Это связано, с одной стороны, с размытостью понятия «социальная группа». Однако Игорь Семенович Кон, академик Российской академии образования, в своем заключении уже писал о том, что геи, лесбиянки, бисексуалы, трансгендеры являются социальной группой. Однако мнение некоторых судов не совпадает с мнением российских экспертов. Необходимо в этих статьях выделять гомофобию в качестве именно преступления ненависти. Мы ожидаем ответ от Верховного суда. До этого мы получили разъяснение от Министерства юстиции Российской Федерации и от Генеральной прокуратуры. Генеральная прокуратура нам сказала, что понятие «социальная группа» включает в себя геев, лесбиянок, бисексуалов и трансгендеров.
Представители секс-меньшинств чаще всего увольняют или не берут на работу из-за их ярко выраженной нетрадиционной ориентации. ЛГБТ-представители по российскому законодательству, в отличие от законов некоторых европейских стран, не имеют права на брак. Активисты тщетно пытаются внести поправки в российское законодательство, которые бы гарантировали равные права ЛГБТ-сообществу и другим гражданам. Однако чиновники и церковь в открытую выступают с осуждением секс-меньшинств. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16 часов 30 минут. Коротко о главных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Дмитрий Медведев поддержал предложение выдвинуть на пост председателя Совета Федерации Валентина Матвиенко, нынешнего губернатора Петербурга. Экс-премьер Украины Юлия Тимошенко отвергла в суде обвинение в том, что она заключила с Россией невыгодные контракты на поставки газа. Тимошенко потребовала, чтобы ее судили присяжные. Президент России Дмитрий Медведев внес в Госдуму законопроект о снижении проходного барьера на парламентских выборах с 7 до 5%. Президиум Мосгорсуда в пятницу признал законным продление ареста бывшему совладельцу компании «ЮКОС» Платону Лебедеву с мая по август 2010 года в ходе рассмотрения второго дела «ЮКОСа». Таким образом, была отклонена жалоба адвокатов осужденного на решение судьи Хамовнического суда Москвы Виктора Данилкина. В Сирии сегодня после традиционных пятничных молитв прошли новые акции протеста с требованием отставки президента Башара Асада. Европейский Союз сегодня расширил список лиц, против которых введены санкции в связи с событиями в Сирии. Глава Центрального банка Италии Марио Драги назначен новым председателем Европейского Центрального банка, сообщил глава Европейского Совета Херман Ван Ромпей. В Брюсселе сегодня лидеры стран-членов ЕС приняли решение к концу этого месяца завершить переговоры о вступлении Хорватии в ЕС. Это даст возможность Хорватии в июле 2013 года стать 28-м членом Европейского Союза. Продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. И я напомню, что все последние события, новости «Радио Свобода», эксклюзивные интервью, блоги наших авторов, интернет-страницу программы «Время свободы» и многое-многое другое вы всегда найдете на нашем сайте по адресу свободанews.ру. Сейчас с нами в эфире главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телин, которая расскажет о некоторых материалах, помещенных сегодня на сайте. Здравствуйте, Людмила, вам слово.
Добрый день, Валентин. Наш сайт становится все более мультимедийным, то есть на нем появляются не только аудиофайлы, не только тексты, но и видеоматериалы. И я с удовольствием анонсирую завтрашнюю прямую видеотрансляцию на сайте «Радио Свобода» ровно в 13 часов из Новопушкинского сквера. Мы будем передавать видеорепортаж с митинга, который проводит незарегистрированная партия «Народной свободы», которую возглавляют, как известно, Михаил Касьянов, Борис Немцов, Владимир Рыжков и Владимир Милов. И все, кто придет на сайт «Радио Свобода», смогут поучаствовать виртуально в этом митинге, увидеть и услышать, что будут на нем говорить лидеры партии, увидеть, сколько народу придет, потому что, как известно, после каждого очередного митинга российской оппозиции много споров о том, сколько было реально народу. Вы сможете увидеть это на сайте «Радио Свобода» и оценить количество людей, которые забудут о своих дачных участках и пойдут на Новопушкинскую, в Новопушкинский сквер. Это ровно напротив Пушкинской площади, напротив памятника Пушкину. Там будут работать наши корреспонденты Никита Татарский и Елена Власенко. Пожалуйста, приходите на сайт «Радио Свобода» в 13 часов 25 июня. А сейчас, уже в этот момент, вы можете посмотреть интервью с Борисом Немцовым, которое провел Михаил Соколов вчера вечером в эфире «Радио Свобода». Сегодня мы размещаем довольно подробный видеоотчет об этом интервью, где Борис Немцов рассказывает о том, как он оценивает отказ в регистрации партии «Народная свобода», как он видит перспективы этой партии, что он думает о перспективах Владимира Путина на президентских выборах и о многом другом. Всем, кому интересен взгляд Бориса Немцова, пожалуйста, в формате видео на главной странице сайта «Радио Свобода». Также в разделе видео есть интервью с президентом США Бараком Обамой, которое он дал, правда, не «Радио Свобода», а «Голосу Америки», но, тем не менее, переведено интервью нашим сотрудникам Ирины Лагуниной и видеоролик в разделе видеофото на главной странице сайта «Радио Свобода» и обновление в колонке «Право автора» Валерий Панюшкин. «Не надо учить детей побеждать», считает Валерий Панюшкин. Читайте его новую колонку.
Благодарю вас, Людмила. Напомню, что с нами в эфире была главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Продолжаем программу «Время свободы». В Киеве, в Печерском районном суде, сегодня начался процесс по одному из трех уголовных дел, возбужденных в отношении бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко. В частности, ей инкриминируют превышение полномочий на премьерском посту при подписании долгосрочных газовых контрактов с Россией. За ходом процесса следит корреспондент «Радио Свободы» в Киеве Владимир Вахненко. Он сейчас на линии прямого эфира. Здравствуйте, Владимир. Что известно о ходе процесса?
Добрый день, Валентин. Сейчас в заседании суда объявлен очередной перерыв. У здания суда еще утром митинговали более 5000 активистов партии «Батьковщина», возглавляемой Тимошенко, и несколько сот ее противников. В данный момент экс-премьера продолжают поддерживать здесь только самые преданные сторонники. До начала заседания Тимошенко заявила журналистам, что этот процесс – персональная расправа президента Украины Януковича над своим главным оппонентом. Процесс проходит в небольшом, заполненном до отказа зале. Здесь очень много телекамер и очень жарко. В прямом эфире заседание транслирует «Пятый канал». Следует сказать, что сразу же суд отказал Тимошенко в отводе председательствующего судьи Родиона Киреева, которого Тимошенко назвала марионеткой президентской администрации. Само заседание больше напоминает шоу. Судья периодически делает замечания и Тимошенко, и ее адвокату Сергею Власенко, и грозит удалить из зала сторонников экс-премьера. Но вот в ответ на такую угрозу Тимошенко предложила судье попробовать удалить из страны 12 миллионов. Очевидно, в этом случае экс-премьер имела в виду 12 миллионов избирателей, проголосовавших за нее на минувших президентских выборах. По выдвинутому обвинению превышения полномочий на премьерском посту Юлия Тимошенко может грозить лишение свободы сроком от 7 до 10 лет. Как утверждает обвинение, в январе 2009-го Тимошенко без одобрения Кабинета министров заключила крайне невыгодные для Украины 10-летние контракты о поставках и транзите российского газа. Следствие оценивает ущерб государству в результате подписания этих документов почти в 200 миллионов долларов. Сама Тимошенко отрицает все обвинения и называет газовые контракты рыночными. Кроме этого дела, в суд вскоре может быть направлено еще одно. Оно касается злоупотреблений при закупке машин скорой помощи и при продаже квот Украины на выбросы парниковых газов. Не только однопартийцы Тимошенко, но и представители других оппозиционных сил, у которых довольно непростые отношения с бывшим премьер-министром, считают выдвинутые ей обвинения политическими. Приговор Юлии Тимошенко может быть вынесен в конце июля, в начале августа, в разгар летних отпусков. И, по мнению многих экспертов, лидеры партии «Батьковщина», скорее всего, получат условный срок наказания и после этого организуют в регионах Украины массовые акции в свою поддержку. Валентин.
Владимир, вы говорили о том, что у здания суда собрались тысячи сторонников экс-премьера и ее противники. Сообщалось также о потасовках в самом зале суда. Насколько напряженная в целом атмосфера и обстановка и в суде, и вокруг него?
Да, действительно, вот в начале, я уже говорил, утром были там тысячи сторонников премьера Тимошенко, и были некоторые стычки, некоторые столкновения, но там и довольно очень много милиции, она и там сейчас остается, очень много спецназа, которые пытаются не допускать таких конфликтов. Ну, а конфликты, конечно же, возникают и в самом зале, где кроме сторонников Тимошенко есть и представители правящей партии регионов. Так вот, один из конфликтов был связан с тем, что сторонники Тимошенко заподозрили представителей партии регионов в том, что они передают судье записки с тем, чтобы как он должен себя вести в той или иной ситуации. Вот с этим был связан один из последних конфликтов. Валентин.
Благодарю вас, Владимир. Напомню, что за ходом судебного процесса следит корреспондент «Радио Свободы» в Киеве Владимир Вахненко. А мы продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди обзор российской и западной благосферы в рубрике «Сетевые разговоры».
Российская благосфера бурно обсуждает новость о дружбе между философом Славоем Жижиком и американской певицей Леди Гага. По мнению философа Андрея Шкерова, интеллектуал и звезда шоу-бизнеса – довольно похожие профессии в современном мире.
Родись ты сегодня хоть трижды Кантом, можешь считать, судьба твоя накрылась Кантом совершенно другой природы, если ты не попадешь в герои шоу-бизнеса. Жижик смекнул это раньше других. В результате он давно обменял академический гонор на гонорары за спецфуршеты собственным участием. Предвижу скорое его участие в славянской версии шоу «Танцы со звездами», «Звезды на льду» и, как апофеоз карьеры, приглашение в интеллектуальную версию «Дома-2».
Другой точки зрения придерживается обозреватель журнала «Афиша» Лев Данилкин. По его мнению, Жижик сам уже давно стал поп-звездой, только в России про это еще не знают.
Всю последнюю неделю в новостях возникает имя славянского философа Славоя Жижика. Сначала аукцион, на котором можно было купить место на обеде Жижика с Ассанжем в лондонском ресторане. Они будут говорить о феномене WikiLeaks. Деньги пойдут на поддержание ресурса. Теперь топ-новость о том, что Жижик сделался близким другом Леди Гаги. Почему Жижик до сих пор так и не стал в России поп-звездой? Почему при его-то фотогеничности его не ставят здесь на обложке глянцевых журналов? Почему его не везут читать лекцию? Это реальный рок-концерт, там люди ревут от восторга на пикник Афиши. Почему его не показывают на MTV? Разумеется, в какой-то момент отечественная поп-культура апроприирует Жижика. Но что-то ведь сдерживает этот процесс. Вопрос в том, не связано ли существование этого барьера с общей настороженностью здешнего общества ко всему, что имеет отношение к марксизму.
Еще одну версию выдвинул редактор сайта Liberty.ru философ Вячеслав Данилов. По его мнению, Жижик и Леди Гага могут стать хорошей метафорой современного состояния европейского духа.
Жижик и Гага – две формы представительства европейской культуры в Америке. Если Гага – это отчетливая реинкарнация европопа в США, то Жижик – импорт континентальной мысли. Если одна американка, женщина, кажется, бисексуалка, молодая к тому же, то другой – больной старик, отчетливо гетеросексуальный, с элементами латентной педофилии. Что между ними общего, кроме Европы? Кроме культурной миссии репрезентации европейскости в США? Ничего. Но если так, то что означает этот странный альянс, пусть даже он может быть и воображаемый? Может быть, все, что осталось, собственно, европейского, отправилось в эмиграцию, импортировано окончательно и теперь узнает себя в странных отношениях бисексуальной американки и восточноевропейского чудака.
Западную благосферу занимает не поп-философия, а детская литература. Джан Роулинг запустила сайт с говорящим названием «Pottermore», где больше Поттера появится не благодаря писательским усилиям автора, а благодаря участию читателей. Читатели уже недоумевают.
Не подумайте, я очень люблю Гарри Поттера. Я даже пришел на одну из презентаций в костюме золотого Снитча. Еще больше Поттера, не понимаю, что означает фраза «интерактивная веб-среда», хоть ее и произнесла сама Джоан Роулинг. Может, эта таинственность не случайна? Может, тут замешано волшебство?
Серьезных взрослых блогеров заботило не то, чем станут заниматься дети на безопасном, как его охарактеризовала сама Роулинг, интерактивном сайте, тем более, что работать он начнет только в октябре, а избранная автором бизнес-модель. Адриан Хон в блогах «Телеграф» полагает, что новый сайт Джоан Роулинг ставит под угрозу само существование литературы.
Есть вещь, которую издатели боятся больше, чем Вольдеморта. Это потеря права продавать бестселлеры. Это перспектива из разряда «не допустить любой ценой». Однако сегодня случилось именно это. Электронные книги про Поттера будут продаваться через Pottermore, минуя Amazon, Apple и всех остальных. Если, к примеру, Роулинг последуют другие авторы, под угрозой окажется вся индустрия электронной книготорговли. А ведь издатели часть своей прибыли выплачивают в виде авансов молодым, еще никому неизвестным авторам. Если лишить издательства стабильных поступлений от успешных авторов, пострадают в первую очередь эти авансы. Решение Роулинг продавать свои электронные книги напрямую создает опасный прецедент, особенно сейчас, когда их рыночная доля растет. И волноваться следует не только издателям, но и авторам, которым нужен аванс. таким, какой в свое время была сама Джоан Роулинг.
Блогеру портала Gizmodo Сэму Бидлу появление электронных версий Поттерианы представляется свидетельством окончательной победы цифры над бумагой.
Помните, как в онлайн-магазине iTunes наконец-то появились Beatles? Хотя этим песням уже почти полвека, и все, кому не были интересны, купили их или скачали пиратским образом, это стало крупным событием. Не столько в плане музыки. Оно означало, что легендарные своим упрямством правообладатели уступили. Настала эпоха компьютерной музыки. С Роулинг такая же ситуация. Она могла бы жить в Золотом дворце, полностью отойдя от дел, однако занялась оцифровкой Поттера. Теперь он появится в электронных версиях, подтверждая таким образом их культурную гегемонию. Теперь, когда у нас есть Поттер, скептики уймутся. Пути назад нет.
Рубрику «Сетевые разговоры» подготовила Ольга Серебряная. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16:45. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Дмитрий Медведев поддержал предложение выдвинуть на пост председателя Совета Федерации губернатора Петербурга Валентина Матвиенко. Экс-премьер Украины Юлия Тимошенко отвергла в суде обвинение в том, что она заключила с Россией невыгодные контракты на поставки газа. В Сирии сегодня после традиционных пятничных молитв прошли новые акции протеста с требованием отставки президента Башара Асада. В Брюсселе лидеры стран-членов Евросоюза приняли решение к концу этого месяца завершить переговоры о вступлении Хорватии в Европейский Союз. Продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди новости экономики. Россия и Китай подписали новые соглашения, упрощающие использование их национальных валют во взаимной торговле. Еще полгода назад на Московской межбанковской валютной бирже начались торги китайским юанем. Однако их объемы, как и предполагали эксперты, оказались незначительными. Подробнее об этой теме Иван Трифилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Центральный банк России и Национальный банк Китая достигли новых договоренностей о дальнейшем развитии практики взаимных расчетов в валютах двух стран, сообщил заместитель председателя Банка России Виктор Мельников. Он напомнил, что с ноября 2010 года российские и китайские участники двусторонних торговых отношений уже получили возможность проводить свои расчеты в рублях и юанях, а в декабре первые сделки в этой паре валют были проведены на Московской межбанковской валютной бирже. Первый день торгов, по данным торговой системы, за отведенный для этого час было заключено 29 сделок почти на 5 миллионов юаней, или примерно на 735 тысяч долларов в пересчете. Всего же за минувшие полгода, как заявил заместитель председателя Центрального банка России Виктор Мельников, объемы торгов составили 228,5 миллионов юаней, что по текущему курсу не превышает 36 миллионов долларов. В чем был интерес двух стран, решивших организовать такие сделки в Москве? Директор Центра стратегических исследований Китая Алексей Маслов.
Долгое время решение по поводу того, торговать напрямую рублями, юанями или не торговать, было в подвешенном состоянии. Прорыв состоялся после визита Медведева в Китай, когда стало понятно, что и Россия, и Китай экономически готовы расширять свое сотрудничество. По сути, переход на прямые торги говорит о том, что Россия тем самым закрепляет свой статус, в том числе и азиатской державы, державы, которая влияет на азиатские рынки.
С чем связано такое достаточно заметное ускорение финансового сотрудничества России и Китая? Директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики, управляющий компанией «Альфа-Капитал» Владимир Брагин.
Здесь, в принципе, причин несколько. Да? Первое, это, наверное, естественно, достаточно торговые связи между Россией и Китаем. Все-таки большой товарооборот, и, соответственно, есть серьезная потребность все-таки в конвертации выручки из одной валюты в другую, да, и, соответственно, лучше это делать напрямую, чем через, соответственно, доллар США, например. Второй момент, наверное, это все-таки такой политический имиджевый, потому что есть, скажем, некоторые основания полагать, что через какое-то время юань займет достаточно важную роль в мировой торговле, я имею в виду в торговле на валютных рынках, и тот факт, что в России, скажем, эти торги начались раньше всех других, да, могут дать, скажем, той же самой бирже МВБ определенное конкурентное преимущество.
Схожего мнения придерживается и Алексей Маслов. Однако помимо общих выгод для двух стран, связанных прежде всего с упрощением расчетов о взаимной торговле, он отмечает и частные выгоды каждой из них. Для России, по его словам, это более предсказуемые цены на китайские товары, не привязанные больше к американскому доллару, а для Китая – большее проникновение юаня на российский финансовый рынок.
Надо напомнить, от чего вообще пошли такие торги. Из-за того, что уже многие российские поставщики, многие российские производители внутренние расчеты и для перерасчета использовали юань как такую основу единицу котировки. И, по сути дела, это была формализация того, что уже осуществилось. При этом я, например, никогда не слышал, чтобы китайцы внутри себя оценивали российские товары или поставки из России в рублях. То есть, таким образом, от этих торгов, конечно, больше выигрывает юань, нежели рубль. Есть, конечно, и наш интерес, прежде всего, интерес для банков Дальнего Востока и Сибири, поскольку мы тем самым закрепляем фиксированные цены относительно юаня. Дело в том, что за последние несколько лет были достаточно серьезные колебания доллара. При этом юань оставался значительно более стабильным, чем доллар. Из-за колебаний долларов российские производители, российские поставщики заметно проигрывали. И поэтому, зафиксировав рубль относительно юаня, относительно зафиксировав, то есть там колебания не могут быть больше 10%, мы тем самым фиксируем и цены на многие товары.
Тем не менее, эксперты в среднесрочной перспективе не ожидают значительного увеличения объемов торгов по юаню на валютных торгах в России. В какой-то степени этому будет мешать нынешний статус китайской валюты, не до конца свободно конвертируемой из-за политики властей страны. Директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики управляющей компании «Альфа-Капитал» Владимир Брагин отчасти с таким прогнозом согласен.
Это да. Ну, как сказать, да. То есть, с одной стороны, у нас и юань не совсем свободно конвертируемая валюта, и рубль, собственно говоря, скажем так, имеет определенные ограничения в собственном движении. Да? Но, тем не менее, все-таки небольшой люфт, который позволяет двигаться, соответственно, регуляторы этих стран этим валютам, он, собственно говоря, дает определенный интерес в этих торгах. Да? Ну и второй момент, даже если там, не знаю, цена зафиксирована, да, опять же, снижение транзакционных издержек при необходимой конвертации из рубля в юань обратно, когда это происходит через третью валюту, да, это все-таки несколько стоит дороже, чем напрямую.
Впрочем, уже в ближайшие годы китайский юань может стать не только свободно конвертируемой валютой, но и значительно потеснить своих нынешних конкурентов, по крайней мере, на региональном рынке. В этом уверен директор Центра стратегических исследований Китая Алексей Маслов.
Абсолютно точно можно сказать, что юань станет конвертируемой валютой. Одно время китайская страна называла 2011 год, сейчас она не называет точных цифр, поскольку не все так просто оказалось. Но прямые торги между юанем и рублем – это реальный шаг конвертации юаня как основной конвертируемой азиатской валюты. Скорее всего, как можно предположить, это все решится достаточно быстро. К 2015-2017 годам юань не только станет конвертируемой валютой, по сути, он начнет занимать место доллара и иены во всех азиатских расчетах, как он сегодня де-факто, хотя не де-юре, является.
Пока же Московская межбанковская валютная биржа остается единственной площадкой за пределами Китая, где торгуется национальная валюта этой страны.
Очередной выпуск «Экономической панорамы» подготовил Иван Трефилов. И в завершение этого информационного часа рубрика «Общественное мнение». Мы продолжаем знакомить слушателей с материалами, прошедшей на этой неделе в Москве в Высшей школе экономики конференции молодых социологов, посвященной памяти Юрия Левады. По ее материалам будет выпущен сборник статей, рассказывает Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
За основу своего доклада на конференции одна из участниц, Елена Пруцкова, взяла международное исследование под названием «Европейские ценности», в котором участвовало более 40 стран. Доклад назывался «Сегментация по степени религиозности. Россия на международном фоне». Слово Елене Пруцковой, участнице научного проекта «Социология религии» Свято-Тихоновского православного университета.
В моем докладе речь идет о европейском исследовании ценностей. Там задается несколько вопросов о религиозности населения. Это вопрос о том, к какому вероисповеданию принадлежит человек, как часто он посещает церковные службы, как часто он молится, а также во что он верит. В Бога, в рай, в ад. На основе всех этих характеристик мы выделили несколько групп, которые имеют разное отношение к религии. От совершенно нерелигиозных людей, атеистов, до высокорелигиозных. Также у нас было выделено еще две дополнительные группы. Это люди, которые формально принадлежат к некоторой религии, говорят, например, я православный, но ни во что не верят, в церковь не ходят, службы не посещают, И выделилась еще одна интересная группа. Это люди, которые на самом деле верующие, и они там и в Бога верят, и молятся, но не считают себя принадлежащими к какому-то определенному вероисповеданию. В том числе, помимо всего прочего, выделилась группа достаточно высокорелигиозных людей, и по нашим оценкам их значительно больше, чем показывают другие исследования. Вот у нас получилось, что таких людей в России 28%, которые активно посещают религиозные службы и которые верят и в Бога, в рай, в ад.
А что дает исследователю выделение этих групп?
Ну, во-первых, мы можем каким-то образом дать характеристику нашему обществу на фоне других стран европейских. Ну, а потом посмотреть, на что влияет эта религиозность.
И как же соотносится Россия с европейскими странами?
Она лежит примерно посередине. У нас очень мало количества людей, которые верят, но не принадлежат никакой религии, и которые говорят, что они православные, но на самом деле ни во что не верят. Но, тем не менее, мы все-таки выделяемся сильно по другому показателю. У нас большое число людей, которые говорят, мы православные, но мы не знаем, во что мы верим.
А можно ли таких людей называть верующими?
Трудный вопрос. Мне кажется, тут важно, какие последствия есть у того, что человек именно такую позицию относительно религии занимает.
И что это за последствия?
Одна из вещей, которую мы нашли, это, например, доверие к различным институтам нашего общества и к власти. Например, заметно, что верующие люди больше доверия испытывают и к власти, и к системе образования, к системе здравоохранения, социального обеспечения, чем неверующие.
А на что еще влияет религиозность? Вот, скажем, влияет она каким-то образом на отношение к политике?
Вот такое прямо заметное влияние, например, на интерес к политике, она не оказывает. Примерно одинаково и верующие, и неверующие относятся. Есть некоторая большая включенность в социальную жизнь у верующих. И очень заметно, конечно, влияние не в сфере политического, а в сфере семейной жизни. Более верующие люди значительно более склонны считать, что они обязаны помогать и своим родителям, и они считают, что они должны в большей степени что-то давать своим детям, даже если сами они от этого что-то теряют. То есть такая связь поколений через них обеспечивается в значительно большей степени, чем через неверующих людей.
Каковы ваши личные наблюдения? Можно ли сказать, что в современной России возрождается религиозность?
Мне кажется, да. Число верующих постоянно увеличивается. В последнее время очень сильно активизировалась социальная деятельность Русской Православной Церкви. И люди потихонечку сплочаются вокруг приходов. И кроме того, что сейчас очень важно, поскольку у нас демографический кризис, православные рожают больше детей. Поэтому общины растут. Возможно, здесь кроются некоторые возможности для России преодолеть этот демографический кризис.
Молодой социолог Елена Пруцкова, гостья рубрики «Общественное мнение». Напомню, что исследования Левада-центра, например, дают куда менее благостную картину по поводу религиозности россиян. При том, что почти 80% граждан считают себя православными, Великий пост в этом году соблюдали лишь 3% опрошенных, а религиозные службы более или менее регулярно посещают только 10%.
Рубрика «Общественное мнение» Вероники Баде завершает этот информационный час программы «Время свободы». В течение следующего информационного часа мы поговорим о приговоре так называемым «химкинским заложникам» по делу о нападении на администрацию города Химки, о похоронах жертв авиакатастрофы в Карелии, о выдвижении губернатора Петербурга Валентины Матвиенко в спикеры Совета Федерации и о предстоящем начале продаж книг о Гарри Поттере в электронном виде. Вас ждет также рубрика «Сегодня в Америке». Подробнее о том, что вы можете услышать в ближайший информационный час в эфире «Радио Свобода», вы всегда узнаете на интернет-странице программы «Время Свобода». Там же вы найдете блог редактора, материалы на избранные темы, обзоры блогов и прессы. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода» и на сайте свободанews.ру.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
О том, чтобы нам готовить...
Три оппозиционных организации, «Другая Россия», «Родина. Здравый смысл».
Суд сотрудников российского отделения Transparency International вынудил...
Все еще остаются огромные проблемы. Это только начало.
Проведенное нами расследование выявило, что сотрудники избирательной комиссии...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7205, 11975, 13745 и 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».